Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бордатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 204-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и выпуски с гостями — это, конечно, круто и интересно, сам их безумно люблю, но нужно же когда-то вам рассказывать и о новостях, которые успевают произойти в мире науки и космоса, и, конечно же, отвечать на те вопросы, которые вы мне присылаете на почту ap@birdcast.com, чем мы сегодня и займемся. И начнем, пожалуй, издалека, и будем идти вот от дальнего к ближнему. Так что начнем мы с плоской Земли. Ну, почти Земли и почти плоской. Дело в том, что Ultima Thule — это тот самый объект пояса Койпера, мимо которого пролетел зонд «Новые горизонты» 1 января 2019 года. В самом-самом начале года первое буквально астрономическое событие 2019-го. И сразу такое крупное, наверное, одно из самых крупных в этом году будет с точки зрения значимости для астрономии. Так вот, сначала все, естественно, говорили, глядя на фотографии, что Ultima Thule представляет собой некого снеговичка. То есть мы уже тогда знали, что это контактное двойное тело, так называемое по-английски contact binary, и образовано оно двумя сферическими объектами, Ultima и Thule. Соответственно, то, что поменьше назвали Ultima, а то, что побольше назвали Thule. И исходя из этого, мы вот такое представление составили себе об этом теле. Однако данные с новых горизонтов продолжают прибывать и будут делать это еще достаточно долго. Поначалу передаются самые важные, самые такие первостепенные данные, которые совсем не хочется потерять. Ну, а затем уже, после того, как стало понятно, что с аппаратом все хорошо, что прошел успешно пролет мимо Ultima Thule, ни во что мы не врезались, не потеряли аппарат, идут дальнейшие передачи всей той информации, нескольких гигабайт, собранных за время пролета. И одни из этих данных были фотографии сзади Ultima Thule, то есть после того, как мы уже пролетели, аппарат развернул камеру и фотографировал подсвеченную солнцем Ultima и Thule, и из этих данных было сделано интересное открытие. Собственно, если вы помните, я когда в выпуске про Ultima Thule рассказывал, как была определена форма этого небесного тела еще до подлета, сделано это было, причем буквально телескопами, которые можно пойти и купить в магазине. То есть вполне себе любительскими телескопами можно было сделать такое открытие. И смотрели на то, каким образом перекрывает свет от далеких звезд те или иные участки Ultima Thule. Это действительно можно сделать буквально из заднего двора своего. Если у вас, конечно, есть задний двор, в случае постсоветского пространства это, наверное, все-таки балкон. Но я думаю, на балконе это делать будет слегка затруднительно, да и, скорее всего, придется как минимум выехать за город, где светового загрязнения не так много. Так вот, глядя на то, как куски вот эти вот камней перекрывают свет звезд, можно было понять его форму. И когда мы посмотрели на то, каким образом, несмотря на то, что не были эти куски подсвечены солнцем, то есть мы не видим их форму, но как они перекрывали свет от звезд, которые были видны на фоне, выяснилось, что на самом деле это вовсе не снеговичок, а таких два блинчика. То есть Ultima Thule — это два достаточно плоских объекта, которые к нам повернуты как раз своими круглыми частями были, когда мы к ним подлетали. И при этом Ultima — это тот блинчик, который поменьше, он получился потолще, а Thule, которая побольше с точки зрения радиуса, она, соответственно, потоньше. Это интересное открытие. Скорее всего, это повлечет за собой новые какие-то компьютерные моделирования, которые объяснят нам возможные сценарии, как такое могло произойти. Скорее всего, туда вовлечены какие-то приливно-отливные силы, так называемые, то, что, опять же, в английском называется tidal forces, и, соответственно, это не первые такие тела, то есть здесь ничего такого сверхудивительного, необычного, их, ух ты, посмотрите, никогда мы раньше такого не видели, нет, много такого мы видели раньше, более того, один из объектов, который по похожему принципу формируется, можно опять же видеть с помощью достаточно простого любительского телескопа у себя с балкона. Это даже я со своим достаточно любительским и балконным телескопом. Телескоп-то как раз нормальный, а вот с балкона смотреть не очень. Но тем не менее, даже я мог такой объект видеть в телескоп. Называется он Сатурн, возможно, вы о нем слышали. Конечно же, это вторая по размеру планета Солнечной системы. И у Сатурна, как известно, есть кольца. И более того, и кольца Сатурна поддерживаются в плоском состоянии именно благодаря вот этим самым tidal forces, то есть приливно-отливным силам и центростремительным, наверное, правильнее будет сказать, силам, то есть которые заставляют эти кольца выравниваться в плоскую структуру вокруг экватора Сатурна. И более того, у Сатурна есть несколько лун, которые находятся и между его кольцами, и, я так понимаю, за пределами этих колец, которые выглядят как такое уплощенный блинчик. Многие видели, наверное, фотографии луны, которая называется Пан, и она вообще выглядит как здоровый пельмень. То есть посередине у нее есть такое утолщение, а по кругу идут такие плоские отростки, и, судя по всему, нечто подобное происходило в процессе формирования вот этого тела, которое мы называем Ultima Thule в поясе Койпера. Наверняка там такое тело не одно, но на данный момент это единственный объект, к которому мы смогли подлететь так близко и получить настолько подробное изображение, и в ближайшее время вряд ли у нас появится новый, так что приходится довольствоваться чем есть. Но в любом случае прикольно понимать, что у нас, во-первых, могут быть вот такие новые открытия, потому что после того, как мы получили изображение, ну хорошо, потом приходили чуть более высокого разрешения фотографии, соответственно, чуть больше деталей мы могли рассмотреть, возможно, сделать какие-то новые выводы, но уж вот что так кардинально поменяется наше представление об Ultima Thule, я, честно говоря, предположить не мог, когда мы это все только получали, и казалось, что ну все, ну вот прислали фотографии, все понятно, поехали дальше, а тут оказывается вот сколько всего, и кто знает, что еще нового мы узнаем об этом не безусловно интересном объекте. Ну ладно, поехали дальше по новостям. На Марс здесь есть две такие не очень веселые новости. Одна довольно предсказуемая. Да чего там греха таить? Вторая довольно предсказуемая. Начнем, наверное, с менее грустной. Дело в том, что компания Mars One, может помнить, кто такую, объявила себя банкротом. Для тех, кто, может быть, вдруг упустил этот момент, что такое Mars One. Это был один из первых проектов, который публично заявил, что будет колонизировать Марс. И в то время они собирались поднять какие-то безумные деньги, в первую очередь финансироваться за счет телетрансляции, сделать за счет из колонизации Марса реалити-шоу, туда проходили отбор люди, причем мы, по-моему, даже кого-то брали интервью из тех, кто собирался туда лететь. В общем, там реально развернули такую медиа-историю, что вот сейчас у нас будут добровольцы, мы их отберем, потом будем запускать их на Марс, оттуда будем делать трансляции. Эти трансляции будут спонсироваться как краудфандингом, так и искать спонсоров. Ну, то есть, на самом деле, еще несколько лет назад, когда это все затевалось, пахло это, мягко говоря, не очень хорошо. То есть, это была такая история, которая, ну, очевидно была, что ничего не получится. Однако, находились энтузиасты, которые даже подавали туда документы, и сейчас мы полетим, и вот по их речам можно было сделать вывод, что ну, реально там, наверное, что-то затевается. Хотя такая модель монетизации объективно ни к чему не могла привести. Посмотрите на классический пример с трансляциями высадок на Луну. На там, третью уже перестали смотреть, и публика потеряла интерес, а с развитием интернет-технологий и увеличением количества информации доступной, вот этот вот участок временной, на котором можно захватить чье-то внимание, он просто стремится почти к нулю. То есть сейчас любое событие, оно перекрывается буквально через несколько дней чем-то новым. И вот попробуйте, если хотите, попробуйте провести эксперимент. Вспомните какую-нибудь новость, которая была, ну, хотя бы неделю назад, которую до сих пор обсуждают. Даже большие скандалы сейчас длятся не больше нескольких дней, и мало кто о них потом вспоминает. То есть говорить о том, что у нас будет колония на Марсе, и она будет постоянно поддерживаться краудфандингом за счет трансляций, ну, извините, увольте, это было очевидно с самого начала. И вот теперь Mars One объявила наконец о том, что она закрывается и признает себя банкротом. В общем, кто бы мог подумать, никто на самом деле не удивлен. И ко второй новости про Марс. Никто, видимо, не удивлен и здесь, но буквально несколько дней назад, когда вы слушаете уже этот подкаст, собственно, 13 февраля, НАСА сделала последнюю попытку связи с ровером Opportunity, который прекращает официально свою миссию. Есть, конечно же, мизерный шанс, что когда-нибудь он проснется и снова выйдет на связь, но тут уже нужно реально какое-то чудо, чтобы произошло. Вероятность этого события, скажем так, крайне мала, при этом Opportunity остается и будет, судя по всему, оставаться еще очень долгое время самым долгоживущим ровером на Марсе. Он присоединяется к своему брату-близнецу Spirit, с которым тоже была потеряна связь не так давно. Spirit, кстати, тоже прошел весьма впечатляющий путь и проработал гораздо дольше, чем это было ему предначертано. Собственно, если вы хотите больше узнать об этих марсоходах и заодно прикоснуться к истокам теории Большой Бороды, то самый первый выпуск теории Большой Бороды был как раз о марсоходах. Так что, если вдруг вам интересно послушать вообще о различных аппаратах, которые были на Марсе, есть первый выпуск, есть выпуск также, в котором я говорил об Opportunity отдельно. И здесь крайне интересное явление я наблюдаю, как мы вообще умудряемся привязываться к роботам, наделять их какими-то человечными эмоциями, наделять их какими-то свойствами, не знаю, домашних животных. И, конечно же, камера, которая у него на мачте, она выглядит как шея, а на ней две камеры эти, это глазики. Поэтому мы вообще склонны просто представлять себе на самом деле бездушную железку, но как нечто такое, к чему хочется привязаться, к чему, о чем хочется грустить, когда мы понимаем, что ровер больше не будет работать. И вообще все вот эти вот формулировки, что Opportunity умер, Opportunity заснул навсегда, все это наделение железки человеческими качествами. Но, черт возьми, это достаточно серьезная штука, потому что именно привязывание эмоциональное людей к таким вещам делает тему космоса интересной, делает тему космоса апеллирующей к нам с вами, в конце концов. Я могу за себя сказать, что несмотря на то, что я прекрасно понимаю, что это всего лишь робот с колесиками, который, там, окей, инженерное чудо, что он катается по другой планете, собирает информацию и проработал 15 лет. Но я при этом понимаю, что никакой души у Opportunity нет, но при этом грустненько мне не перестает становиться каждый раз, когда я думаю, что этот ровер больше не будет работать, не будет передавать информацию и не будет перемещаться по поверхности Марса. А когда его найдут будущие поселенцы на Марсе, это, конечно, будет тоже довольно такое душещипательное наверняка нечто, если, конечно, информация о нас сохранится каким-то образом, и мы сможем передать, что смотрите, помните, мы когда-то давно этот ровер-герой, мы его оставили на Марсе, и теперь он вот в таком виде, ну, помните, да, сцену из «Марсианина», когда он тоже нашел уже неработающую станцию марсианскую, и таким образом ее там оживил, с помощью нее передавал информацию. Так что это все такой интересный момент, так что стоит подытоживать, наверное. Мы все, я думаю, все люди, которые интересуются космосом, жутко привязаны к Opportunity, нам очень жалко с ним расставаться, но, тем не менее, на Марсе скоро появятся и новые роверы, и 2020, и ExoMars европейский, и они будут, собственно, логическими продолжениями Curiosity и Spirit of Opportunity соответственно, потому что у нас скоро появятся новые объекты, к которым можно привязываться, но тем временем у нас есть Insight, который, опять же, буквально на днях закончил выставлять там все свои предметы, которые с собой привез на пол, выставил он их с помощью своей длинной руки манипулятора, и теперь, значит, начнется сбор активных данных, щупом будут бурить землю через какое-то время, углубляться туда, мерить температуру, мерить сейсмическую активность с помощью сейсмографа, который уже накрыли таким колпаком, чтобы ветер ему не мешал. В общем, много-много научных данных будем собирать на Марсе, и больше узнаем о его внутренней структуре, больше узнаем о, я так понимаю, с помощью сейсмографа и о метеоритах, которые падают на Марс. Так что Марс остается, хотел сказать, местом полным жизнью, но жизнь это пока что исключительно антропогенная, если, конечно же, жизнью это назвать нельзя. Так что планета Железяка остается населена лишь роботами. Интересно, кстати, доживем ли мы до того, как это изменится? Я думаю, что вполне да. Это, кстати, часто задаваемый вопрос. Полетим ли мы такие действительно когда-нибудь на Марс? Я надеюсь, что мы с вами до этого момента доживем. Ну и говоря уже о том, кто один из главных двигателей полетов на Марс и вообще развивателей этой идеи, это, конечно же, Илон Маск. Кто бы мог подумать, что мы не вспомним про компанию SpaceX, когда мы говорим о новостях. Собственно, со SpaceX произошло много чего с момента, когда мы последний раз о ней говорили. У нас окончательно утвердилась концепция, что Starship и, собственно, первая ступень Super Heavy, которые раньше назывались в конструкции как BFR, Big Falcon Rocket, теперь у нас есть окончательное подтверждение от Илона Маска, что они будут выполнены из полированной нержавеющей стали. Хотя насчет нержавеющей это еще надо уточнить. В общем, из какого-то сплава стали особого, который получается по своей массе, что интересно, он получится примерно такой же, как и композитные материалы, из которых мы привыкли делать ракеты. И вообще, сам по себе подход, конечно, действительно интересный и, как говорил Маск, чудесно контринтуитивный, потому что мы привыкли, что сталь – это нечто такое архаичное, и это плохой материал, а композиты, всякие там карбоновые волокна – это модные, дорогие, крутые материалы, из которых делают ламборгини и зонды, и это вообще круто, модно, стильно, молодежно, а сталь – это фу-фу-фу, тяжелая гадость, которая уже никому не интересна, но на деле, по крайней мере, давайте, до дела нам еще нужно дожить и подождать первых хотя бы прототипа, хотя бы полетов прототипа, однако, тем не менее, чтобы действительно увидеть то, о чем говорил Илон Маск, нам нужно подождать все-таки первых хотя бы орбитальных запусков Старшипа. Так вот, почему, собственно, сталь? Ну, один из основных, я так понимаю, параметров – это стоимость. Дело в том, что сталь гораздо, по-моему, на порядок дешевле, чем композиты. При этом сталь получается прочнее. То есть, если мы говорим о прочности на единицу массы, то есть, грубо говоря, у нас в итоге ракета будет иметь примерно такую же массу, будь она выполнена из какого-то углеволокна, будь она выполнена из стали. Но за счет того, что сталь получается прочнее на единицу массы, мы можем делать более тонкие стены и при этом, соответственно, делать похожую по параметрам основным ракету. При этом, судя по всему, она может получиться гораздо дешевле. Но в чем проблема была? Почему до сих пор тогда никто так не делает, возможно, у многих возникнет вопрос. Да потому что сталь достаточно плохо ведет себя при посадке. Да, и помимо прочего, интересное свойство этой стали, из которой собирается Илон Маск и его компания конструировать BFR, BFS, как его теперь не назови, эта сталь при низких температурах она только увеличивает прочность свою. Ну, соответственно, когда мы выводим ее в более высокие свои атмосферы, когда мы выводим ее в космос, прочность будет увеличиваться, что тоже немаловажно. Так вот, в чем проблема со сталью вообще изначально, что ее нужно как-то охлаждать, и, соответственно, при входе в плотные свои атмосферы, а тем более, что конструкция, которую нам показывали, предполагает, что за счет трения о воздух будет происходить большая часть торможения, соответственно, нагрев будет достаточно серьезным, охлаждать стальной корпус решили не традиционным тепловым щитом, который сейчас используется на фактически всех кораблях, которые проходят вход в плотные свои атмосферы и таким образом не плавятся, потому что температуры достигаются очень и очень серьезные. А в новом подходе, который разрабатывает SpaceX, будет и сейчас ПК-геймеры должны прям напрячься, и у них всякое должно возбудиться. Так вот, и будет использоваться жидкостное охлаждение. Что может быть круче, чем жидкостное охлаждение? За счет того, что у нас будут тонкие стенки достаточно, и к ним будут подведены метановые трубочки, эти трубочки будут циркулировать, значит, метан будет циркулировать, по сути, по поверхности, которая будет тормозить, и через поры в стали он будет выходить наружу и создавать, сразу там испаряться, и, соответственно, создавать такую газовую прослойку между кораблем и атмосферой, таким образом изолировать с тепловой точки зрения корабль от той температуры, которая возникает при трении воздуха. И действительно, если это все будет работать, это классная идея. Интересно будет посмотреть на ее реализацию, интересно будет узнать, насколько она вообще надежная, потому что как бы, это корабль, который собирается рано или поздно возить людей, по крайней мере, с этой идеей он явно разрабатывается, это одна из основных идеи, ради которых будут использовать этот корабль. Поэтому интересно вообще, как это все получится сделать. Ну, а тем временем, это все, конечно, планы далекого будущего. И до какого-то полноценного прототипа, я думаю, нам еще достаточно далеко. Не исключено, что у нас еще будут изменения в конструкции, потому что пока они у нас происходят каждый год. Впрочем, я думаю, что вряд ли они откажутся от стали, раз уже приняли такое решение. Но какие-то другие детали корабля наверняка будут меняться. Тем временем у нас таки строят действительно Starhopper в Бока-Чике. Происходит это, и уже успели его построить, уже успели сломать, пока мы с вами об этом не особо разговаривали. Что, давайте напомню, происходило буквально в палатке, вот почти буквально в палатке на какой-то фабрике по строительству водонапорных башен. Илон Маск, ну, собственно, я просто говорю Илон Маск, на самом деле, конечно же, имеется в виду SpaceX, понятное дело, что Илон Маск там не единственный, кто принимает решения и чем-то занимается, но они собрали прототип, который является собой уменьшенную копию, собственно, корабля BFR, BFS, Starship. Я все еще путаюсь в названиях, тем более, что не факт, что оно у нас останется до конца таким образом. И это будет нечто подобное на Grasshopper. Grasshopper, напомню, это была такая маленькая ракета, на которой отрабатывали посадку, которую потом, впоследствии наработки полученные, использовали для посадки первой ступени Falcon 9. И вроде все построили из кусков металла, непонятно, что там внутри. Внутри пока что, судя по всему, пустота. Там были заглушки для двигателей, которые потом сняли. Все это закончили. Илон Маск радостно опубликовал это в Твиттер, сказал, что смотрите, какая классная штука. Действительно классная штука в плане визуального. Она вся такая блестит, похожа на ретро-футуризм. Кто как там в 60-е, 70-е, 80-е годы изображали ракеты. Тогда они тоже были похожей формы, с ножками и блестящие, яркие, потому что тогда все было крутое, что блестящее. Но потом подул ветерок. Ну, на самом деле, это был достаточно сильный ветер. И, в общем, у Starhopper сорвало крышу. В буквальном смысле этого слова. То, что, по идее, можно было бы назвать носом этой ракеты, просто оторвало, уронило. И в итоге у нас осталось виден, судя по всему, является кусочком верхним бака, в котором будет топливо. И непонятно пока, что они будут строить новый, будут ремонтировать этот. Палатку они завесили, что теперь она не просматривается. В любом случае, первые испытания нам обещали где-то в начале весны. Соответственно, возможно, в начале лета мы что-нибудь да увидим. Тем более, один из ключевых параметров, одну из ключевых вещей сейчас активно тестируют, потому что куда полетит ракета без двигателя. И двигатели, которые будут использовать, это новая разработка SpaceX, новый двигатель от SpaceX, который называется Raptor, на Falcon 9, напомню, двигатели Merlin. И вот буквально сейчас проходят активные испытания этих двигателей. Илон Маск там недавно в Твиттере отчитывался о том, как они продолжают успешно испытывать Рапторы, и, судя по всему, вот те Рапторы, которые сейчас испытываются, их потом присобачат к вот этому собранному в гараже кораблю и пробовать будут взлетать и сажать его, судя по всему. Крайне интересно, что из этого получится. Вообще, ракета, собранная вот реально в палатке, это прикольно. И, судя по всему, это очень бюджетный вариант, чтобы, ну, понятное дело, это испытание технологии, но при этом это, конечно же, удивительно, как Маск умудряется достаточно бюджетными средствами продолжать постоянно производить кучу хайпа вокруг индустрии, которая, в принципе, не очень интересна людям массовым. А про Маска продолжают все говорить. Продолжают все говорить про SpaceX, продолжают все говорить про Tesla. Он находит новые и новые способы. Вот на днях он Твиттеру НТВ ответил по-русски, просто Рунет взорвался. Ну, это немножко, конечно, смешно, потому что, ну, окей, он ответил ха-ха, офигенно, или что-то в этом роде. То есть ему даже не нужно было особо что-то делать. Это не значит, что он заговорил на русском, как-то многие заголовки пестрели. Но, тем не менее, Маск умудряется производить кучу хайпа, привлекать кучу внимания, а внимание — это инвестиции, и это, безусловно, хорошо для космической индустрии, ради которой мы все здесь с вами сегодня собрались. В очередной раз мы пришли к этому выводу, что да, возможно, Маск перегибает палку, возможно, подобное строительство ракеты в палатке — это тоже перегибы, но если это сработает, и если таким образом Маск привлечет там новые деньги в этот проект и покажет инвесторам сияющую красивую штуку, и такие те скажут: «Вау, держи еще денег, Илон Маск», и он их пойдет и отнесет их в SpaceX, но мы с вами от этого только выиграем, так что почему бы и нет. В любом случае, ждем активно первых испытаний, это очень интересно. Но у нас же это не единственный корабль, который впервые должен полететь. У нас из-за закрытия государства американского, то, что называется government shutdown, отложили, причем, да, все государственные институты не работали, в том числе и НАСА, соответственно, у нас должен был пройти, наконец, тестовый полет корабля Crew Dragon от SpaceX, но пока что он так и не прошел, потому что вот так работает НАСА, и так оно взаимодействует со своим государством. Поэтому у нас, скорее всего, все пройдет только в начале марта. Это наверняка скажется на дальнейших запусках запланированных, но в любом случае там SpaceX даже уже вертикально ракету ставила и заправляла ее, насколько я помню. Потому что тут насчет заправляла могу ошибаться, но все это уже было вот в почти-почти готовом состоянии, но потом все это откладывалось, так что первые полеты пилотируемого корабля от SpaceX и пока что, да, беспилотные полеты пилотируемого корабля, да, странно звучит, но корабля, который предназначен для пилотируемых полетов и должен будет служить еще одним вариантом маршрутки до МКС, он пока что будет, по-моему, намечен на какое-то 2-3 марта, насколько я помню сейчас. Точные даты будут известны, наверное, чуть позже. Следите там в Твиттере, собачка Бердисири. Будем стараться вас там информировать о таких вещах. Так что вот такие новости. Давайте тогда переходить быстренько к вопросам, которые вы мне успели задавать. Напоминаю, что делать это можно на почту ap@bердикаст.com. К сожалению, их сейчас такое количество, что на все отвечать я физически просто не успеваю. Возможно, придется переносить ответы на вопросы в какой-то степени на Patreon. Посмотрим, что из этого выйдет. Но что-то с этим определенно надо делать. Но вы все равно не переставайте присылать вопросы. Я буду стараться отбирать самые интересные. Если ваш вопрос по каким-то причинам не попал в выпуск, возможно, он просто затерялся в почте. У меня сейчас происходит куча всего, а времени на нее не так много. Так что вы не стесняйтесь отправить свой вопрос еще раз. Ничего в этом плохого нет. Это просто увеличивает шанс, что я его увижу, рассмотрю и, соответственно, прочитаю. И люди тоже узнают ответ на ваш вопрос в одной из таких Q&A-сессий. Но хватит трепаться, давайте, наконец, переходить к вопросам. Михаил Зюков, и да, пожалуйста, ставьте ударение в своих фамилиях, потому что я не хочу читать их неправильно, а вы меня иногда прям вынуждаете, я боюсь ошибиться. Поэтому прошу вас, ставьте ударение, как правильно читать ваши фамилии. За это я вам буду благодарен. Так вот, Михаил прислал сразу два вопроса. Начнем, наверное, с вопроса про физику такую фундаментальную. Пишет Михаил следующее. Фотон обладает нулевой массой. Кинетическая энергия в ньютоновской механике равна половине произведения массы и квадрата скорости тела. Значит, кинетическая энергия фотона равна нулю. А насколько я знаю, температура увеличится в том числе от перехода кинетической энергии в собственную тепловую. Конечно, температура увеличивается и от других факторов, но в контексте фотона, как мне кажется, они неуместны. А все же фотоны нагревают тела. Я догадываюсь, что это связано с тем, что ньютоновская механика устарела, но в чем конкретно заключается устаревание, я не знаю. Хотелось бы узнать, в чем тут дело. Тут сразу несколько моментов. Начнем, наверное, с температуры. Что такое температура? Вообще, это достаточно макропонятие. То есть, когда мы спускаемся до уровня фотонов, у нас, по сути, понятия температура не существует. Что такое температура в вот, понятии нашем земном, то есть мы говорим температура воздуха за окном, например, да? Это средняя мера движения частиц. То есть это, грубо говоря, средняя кинетическая энергия частиц внутри какой-то системы термодинамической. Да? То есть чем быстрее движутся частицы в среднем, понятное дело, что они все движутся с разной скоростью, но вот, допустим, у нас есть там, не знаю, 15 миллиардов частиц в каком-нибудь кубике, да, стеклянном. И вот средняя их скорость будет являться характеристикой температуры. Что касается теперь фотонов и ньютоновской механики. Дело в том, что ньютоновская механика банально неприменима к фотонам. И дело не в том, что она устарела. Дело в том, что ньютоновская механика является частным случаем теории относительности. То есть ньютоновская механика является частным случаем эйнштейновской механики и, соответственно, приближением в скоростях, которые далеки от скорости света. То есть ньютоновская механика, ее как бы никто не отменял. Это упрощенные варианты, в которых те элементы уравнений, которые стремятся к нулю при скоростях значительно меньше скорости света, просто отбрасываются и не учитываются. Ну, собственно, как и любые расчеты, в любых расчетах используются какие-то допущения, упрощения, и, значит, чтобы получить ньютоновскую механику из эйнштейновской, нам нужно просто сказать, что окей, давайте вот все вот те штуки, которые у нас получаются очень-очень маленькими, давайте мы их вообще не учитывать, и у нас получатся гораздо более простые законы, гораздо более простые уравнения, что сильно упростит нам все просчеты, которые мы делаем. Когда же мы говорим о фотонах, то там ни о какой кинетической энергии, которую мы получаем классическим уравнением, да, МВ квадрат по А, не идет, и вообще для подобных частиц энергия характеризуется все-таки в таком понятии, как импульс. И импульс, да, можно представить как массу на скорость, хотя в плане частиц это все-таки, ну, это не определение импульса. То есть в данном случае у нас, опять же, там есть разные понятия массы, если углубляться в это дело, но это, наверное, отдельный курс физики придется почитать, явно не в контексте этого коротенького ответа на вопрос это нужно делать, но у меня, по-моему, даже есть выпуск про что такое E равняется mc квадрат, там я рассказываю о том, чем отличаются массы, то есть что такое масса покоя, почему у фотона масса покоя равна нулю, так что, пожалуй, отправлю слушать именно этот выпуск. Он прям подробно, я надеюсь, это объяснит. И следующий вопрос тоже от Михаила. В последнее время, рассуждая о путешествиях в космос, я вспомнил о варп-двигателе. Мне всегда казалось, что это вещь на грани научной фантастики, но тут я вспомнил о таком явлении, как гравитационные волны. И тут до меня дошло, что по факту это одно и то же. Варп-двигатель должен сжимать пространство перед собой, а гравитационные волны делают именно это. Конечно, тут несколько проблем, но в принципе они решаемые. Возможно, этот вариант для варп, это и есть вариант для варп-двигателя. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу, как, по-вашему, можно решить проблему далеких космических перелетов и насколько вариант с искусственными черными дырами, создающие волны в пространстве времени, подходит. Об этом тоже есть отдельный выпуск, тоже дам на него ссылочку, там я подробно рассказывал о различных вариантах, которые у нас есть для межзвездных путешествий и как мы можем использовать, в том числе, искусственные черные дыры для этих затей. Как мы можем использовать тот же самый варп-двигатель, по-моему, это называется пузырь Алькубьера, и, собственно, он именно этим и занимается, эта система, что сжимает пространство перед собой, разжимает за собой, и если мы говорим о гравитационных волнах, то если бы гравитационная волна была действительно мощной, то есть если бы она действительно была существенной, а не там измерялась в искривлениях там, в доли радиуса протона, вот, то теоретически такую волну можно было реально вот как на серфе оседлать и таким образом путешествовать через звезды, но в любом случае нужен источник такой гравитационной волны, энергию эту нужно где-то взять, чтобы это создать, то есть двигатель, да, сам по себе подразумевает намерение какое-то, так что вот намеренно мы гравитационные волны пока что в нужном масштабе вызывать не можем, но теоретически все это может быть возможно. Опять же, слушайте отдельный выпуск по этому поводу. Константин Михеев задает интересный вопрос. Когда мы смотрим на дальние звезды, мы заглядываем в прошлое, видим то, что было много лет назад. Но если мы смотрим в мощный телескоп, мы видим то же самое. Время или все же немного сокращенный разрыв во времени. Что будет, если телескоп будет очень-очень мощным? То есть, еще раз перефразируя вопрос, когда мы смотрим глазами в небо, мы видим свет, который долетает от звезд, который был спущен очень-очень давно. А если мы возьмем телескоп, будет ли это время меньше? То есть, станем ли мы ближе во времени? Ответ – нет, потому что мощность телескопа – это просто количество света, которое этот телескоп собирает. Собственно, мощность его, то, что мы называем в данном случае мощностью, является там, разрешающей способностью, является его апертурой, то есть количество фотонов, которые до нас долетают, но от этого быстрее фотоны до нас долетать не станут, и телескоп может дать этот выигрыш во времени только вот в расстоянии, которое находится от начала телескопа, да, до того места, где вы глазом смотрите. Так что нет, каким бы ни был телескоп, во времени он путешествовать не позволяет, он просто позволяет видеть больше света, видеть больше фотонов и, соответственно, четче представлять себе, откуда они были спущены, то есть видеть те самые далекие звезды. А дальше Лавриненко Аким спрашивает. В одном из подкастов Джо Роган во время беседы с одним из своих гостей выдвинул гипотезу, что во времена лунных миссий фальсификация миссии по затратам была сопоставима с реальным полетом на Луну. Что я об этом думаю? Что я, в смысле, Антон, об этом думаю? Я думаю, что более того, давайте так сразу, дисклеймер, что у меня нет расчетов под это дело, но по моему субъективному мнению, фальсификация полета на Луну – это гораздо более впечатляющая и гораздо более сложное, и на порядок более сложное действие, чем полет на Луну. Поэтому если кто-то по каким-то политическим соображениям хочет преуменьшить заслугу НАСА, например, да, что вот они на самом деле ничего не летали, они сняли это. Да чтоб так снять, нужно... Это такое невероятное достижение. И более того, снять, и чтобы все вот так складывалось. Но, предположим, да, что лунный заговор существует. Это просто, во-первых, гораздо более дорогое, гораздо более продуманное, гораздо более ресурсоемкое и вообще сложное мероприятие, нежели там консервную банку запульнуть. Ну ладно, опять я сейчас пренебрежительно буду о чем-то говорить. Ну, в общем, лунный заговор – это очередной бзык типа плоской Земли. И чтобы это дело таким образом все фальсифицировать, действительно, не то что сопоставимо с реальным полетом на Луну было бы, а я думаю, гораздо, гораздо более дорого и сложно. Так что бритва Окама как бы нам потихонечку говорит, что, скорее всего, это быстки на Луну – это скорее реальность, чем выдумка. Но некоторым людям просто нужно искать какие-то опровержения и подрывы устоев. Так что, пожалуйста, пусть они этим занимаются. Я надеюсь, больше мы к теме лунного заговора возвращаться особо не будем в рамках этого подкаста. Ну и давайте последний вопрос в этом выпуске. Михаил Паснов пишет: насколько точен спектральный анализ в астрономии? Можно ли определить процент вещества в атмосфере планеты? Это действительно интересный вопрос. То есть, о чем, давайте быстренько расскажу, о чем вообще речь. Спектральный анализ – это когда мы смотрим на свет, который проходит через атмосферу далекой планеты, например, экзопланеты, когда мы можем ее видеть напрямую, или когда мы видим ее транзит, либо же это отраженный свет от планеты. В том числе, кстати, это работает и для планет Солнечной системы. То есть, например, таким образом мы можем смотреть на Юпитер, там, Сатурн, и по отраженному свету мы, соответственно, разбираем этот свет на спектр. И в этом спектре мы видим такие линии, линии поглощения. Соответственно, если у нас присутствует как тот или иной элемент в составе, то он поглощает определенную часть спектра. Соответственно, когда мы раскладываем свет, который мы получили в результате наблюдений, мы будем видеть вот такие полосочки. Эти полосочки говорят нам о том, какие конкретные элементы и соединения присутствуют в атмосфере. И действительно, с помощью спектрального анализа мы также можем определить то, сколько какого вещества находится. Вот, насколько я знаю, это делается с помощью того, что мы смотрим на толщину этих линий. Соответственно, чем толще получается линия, тем больше присутствует этого элемента в атмосфере. И уже потом мы там ходим, сравниваем и говорим: ага, здесь там, например, гелия 90%, кислорода 5%, и всего остального там еще 5%. Как-то так. То есть, вообще, с помощью спектрального анализа действительно мы можем определить, какие элементы составляют атмосферу, ну и не только атмосферу, что угодно, через что проходит свет. Также мы можем, например, состав каких-нибудь там туманностей определять. И, соответственно, можем определить процентное соотношение тех или иных элементов в составе этой атмосферы. На этом, пожалуй, буду заканчивать. Всем огромное спасибо, кто задавал вопросы. Я повторюсь, что их становится больше, чем я, пожалуй, могу отвечать. Но, тем не менее, это не значит, что вам нужно останавливаться. Присылайте все более интересные вопросы. Если у вас есть предложения какие-то по гостям, есть предложения по темам, которые бы вы хотели услышать в будущих выпусках «Теории Большой Бороды», может, какой-то вопрос вы хотите задать мне лично, чтобы я на него не отвечал в эфире, а просто хотите пообщаться – все это, пожалуйста, на почту ap@perdicast.com. Кроме этого, вы можете поддержать проект и поблагодарить меня за эту безумную деятельность по популяризации космонавтики. Сделать это очень просто. Вы можете высказать свое невероятное восхищение, либо же умеренное восхищение, либо же даже недовольство, пойдя в приложение Apple Podcasts или же в приложение iTunes на компьютере в раздел с «Теорией Большой Бороды» и поставить подкасту нужное количество звездочек, которые вы считаете, он заслуживает, или же раскошелиться и написать туда целый отзыв. Там есть и такая функциональность. Ну, а если вы хотите, помимо прочего, еще и поддержать проект финансово, взамен получить некоторое количество дополнительного контента, которого, кстати, уже достаточно много в нашем проекте, то вы можете пойти на Patreon, patreon.com/verdicast, и поддержать проект там, если у вас есть такое желание. На этом, пожалуй, буду окончательно с вами прощаться. До следующего четверга. Это прибудет с вами Сила. Пока-пока.